уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую слушателей «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я задаю свои вопросы депутату Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Валерий Федорович, добрый день.
Добрый день.
Главный сюрприз придется с вами сперва обсуждать, который преподнесла коммунистическая партия. Это выдвижение своего кандидата на грядущих президентских выборах. Угу. Вы кандидатуру Павла Грудинина поддерживали сами персонально?
Поддерживали. Мы обсуждали долго, год назад.
Лично.
Я лично, да, проголосовал за и поддержал. И при, значит, выдвижении его окончательно на пленуме Центрального комитета, это последний рубеж, когда мы определяемся с кандидатурой, и при тайном голосовании, сегодня уже, можно сказать, это уже не тайна, поэтому...
Грудинин кандидат КПРФ на ближайших президентских выборах.
Да.
А почему не вы?
Ну, у нас много кандидатур. Я еще раз повторяю, что мы обсуждали их год назад, там порядка 20, в том числе была и моя фамилия. Ну, по мере обсуждения в первичных, местных, районных отделениях, региональных отделениях, и здесь уже на съезде отбирается, из 20 выбирается один, и это естественно, это нормально, это демократическая процедура.
Никто не говорит, что в этом есть какая-то экзотика, да, это нормально, но... Хронологически довольно внезапно его фигура возникла. То есть за такой довольно краткий срок до съезда об этом заговорили. Как давно вообще идея возникла, если вам об этом известно? И кто предложил кандидатуру Грудинина?
Все 20 были год назад названы Геннадием Андреевичем, и оно шло обсуждение. Другой вопрос, кого больше всего называли? Честно говорю, больше всего называли Геннадия Андреевича Зюганова. Это подавляющее большинство региональных отделений его предложило. Был Рашкин, был и Левченко, был и Локоть, были, так сказать, другие кандидатуры, в том числе и Афонин был, и Новиков. Но подавляющее большинство выдвинули, конечно, Зюганова. Но Геннадий Андреевич Зюганов предложил кандидатуру на рассмотрение президиума, в том числе вот на последних днях, прямо перед съездом, Павла Николаевича Грудинина. Шли обсуждения по новому кругу фамилии, но склонились к тому, что надо выдвигать Грудинина. Поэтому процесс отбора, процесс обсуждения.
Павел Николаевич не сопротивлялся, в смысле сразу принял предложение, готов... идти до конца.
Ну, когда его пригласили, вот при мне, пригласили на президиум Центрального комитета, это был на втором президиуме, значит, он четко, однозначно сказал, если доверите, буду бороться, все знания, все умения, все силы, которые у меня есть, сделаю так, чтобы я победил. Вот его слова. То есть он не лукавил, не кокетничал, сказал честно и открыто.
Программа, с которой пойдет Грудинин, она уже готова, она из чего собрана? Ну, очевидно, в оставшиеся 3 месяца до выборов ее писать... Не будет, есть какой-то уже документ, правильно?
Мы задавали, в том числе задавал Павлу Николаевичу, я говорю, с какой программы, что, uh-huh. какие нюансы у вас есть. Он также четко, конкретно сказал, есть съезд, на съезде будет обсуждаться программа, это программа Компартии Российской Федерации и Патриотических сил России, я пойду именно с этой программой. А нюансы этой программы, как я хозяйственник, как я работаю, я производственник, практик, я ее знаю изнутри, и, конечно, будут какие-то нюансы с точки зрения аргументов, но четко и однозначно программа КПРФ Народно-патриотических сил, с ними я иду на президентскую кампанию.
А в этой программе, в этом документе есть четко прописанный идеологический компонент, не только вот в заголовке там, коммунистической партии и так далее, а идеологический компонент. Мы придерживаемся идеологии, заложенной там, сами марксизма, ленинизма и так далее. Вот это там есть в этом документе? Или сейчас так вообще не делается,
нет,
и так не пишется?
Это не пишется, не делается. Программа действительно была утверждена на съезде, она озвучена, уже напечатана, и в средствах массовой информации она прошла. Там есть заложенная программа, основанная на идеях коммунизма, на идеях социальной справедливости. Ну, допустим, национализация природных ресурсов. Угу. Национализация профильных банков, главных банков. Вопросы, связанные с тарифами. Вопросы, связанные со справедливостью по налогообложению, по подоходному налогу, прогрессивной шкалой налогообложения. Или, допустим, то же самое, что связано с налогами на товаропроизводители, на значит, малый и средний бизнес, на его развитие, распределение бюджетных средств. То же самое борьба с коррупцией. Это заложено в нашей программе Компартии Российской Федерации, которая у нас программный вообще документ. Они перетекли в программу кандидата. И это естественно.
Ну вот Геннадий Андреевич многократно участвовал в выборах. Регулярно в парламентских выборах различного уровня принимает участие члены КПРФ. Эта программа, она как-то эволюционирует со временем? Вы сказали, они вот эти какие-то положения перетекли. Когда был написан какой-то вот этот основной массив, основной корпус этого текста, если так можно сказать, вот как давно?
С каждыми выборами.
Знаешь, с каждыми
жизнь
выборами
течет, изменяется, но... да. Есть какие-то нюансы при каждой выборной кампании. Ну, допустим, выбираемся мы в Государственную Думу. Там идет целая команда, там идет законодательный, там больше крен идет к законодательству. И это естественно.
Я о том, есть да. ли, был ли какой-то момент вот, в обозримом прошлом, когда с нуля писалась какая-то программа? Или всегда это какие-то перезагрузки, все-таки эволюция?
Ну и наша программа, она уже трижды менялась. Если я был участник съезда 93-го года, восстановителя нашего съезда, программа была одна. Затем мы ее, значит, она видоизменилась через 6 лет, потом еще через 3 или 4 года. То есть идут добавления. Естественное движение есть вперед, изучается что-то, ситуация в России меняется. Ведь помните, у Ленина была даже, значит, программа минимум, программа максимум. И у нас тоже самое, была программа минимум, программа максимум. И, исходя из ранга выборов, она, естественно, меняется. Ну, на город Москву нечего писать, так сказать, программу всей партии построения в стране. И это естественно. Или, допустим, тот же самый Левченко, который шел в Иркутске и победил там. Он не писал программу на всю Российскую Федерацию, а предметно для Иркутской области. Так и здесь. В зависимости от ранга, я почему и подчеркиваю, в зависимости от ранга, объем информации, с какой программы идет кандидат, либо избирательное объединение, либо это губернатор, либо это просто депутат.
Понятно, под задачи меняется документ.
Да.
О задачах максимум, о задачах минимум. Соперник номер один для Павла Грудинина на этих выборах — президент Путин. Вы сами это говорили в интервью.
Да.
Соперник номер два.
Ну, а все остальное, ну, на мой взгляд, это ЛДПР, Жириновский, на мой взгляд, пока я вижу расклад и ту социологию. Вот. А все остальные уже так, на подтанцовке, на мой взгляд.
Но, в принципе, потенциал этих вот тоже относительно недавно и внезапно появившихся кандидатов, например, Ксения Собчак, как вы оцениваете, это политический подход или это медийный подход, ну, к которому мы вот привыкли в ее исполнении?
Это не политический, не медийный, это политтехнология.
У нас то есть политический?
Это, ну, нет, политический — это совсем другое, если есть направление партии, которая действительно, допустим, как лидер, госпожа Собчак, значит, восстановила, с этим программой, с кадрами вышла к народу. У нее кроме дома 2, дома 3 или будущий дома 5 ничего нет за плечами. Поэтому это не политическое, это политтехнология, это разные вещи.
А кем?
Ее вбросили.
Это
прокремлевские политтехнологи просчитывают вопросы, связанные с явкой, просчитывают вопросы, связанные с бутафорией, к привлечению внимания. Значит, это человек, который умеет работать на телеканалах и вести шоу. Вот она введена для шоу. Другого там ничего просто нет и за душой быть не может. А предпочтение у Ксении нулевое. Я знаю хорошо население, я знаю хорошо избирателя. Я не один день в политике. Нулевой шанс, если там не припишут, не под шумок или не накачают в качестве шоу на телеканалах. У нас зритель тоже любит посмотреть, посмеяться. Давай для куражу и проголосую. Понимаете, вот только это. Там нет ничего серьезного.
Верно, я вас понял. Вы в самом начале просто говорили про явку. Она включена в кампанию для того, чтобы повысить явку.
Совершенно. Две вещи я, например, вижу. Чтобы повысить явку, пришли те, которые вот называют либералами, которые вместе с, как бы, предпочтением есть и отдали голоса бы Навальному, и, значит, чтобы они пришли и проголосовали. И второе, это как бы, ну, привнести интерес и шум, крик, шум, гам к этой компании, чтобы она была на устах. И я думаю, что эти задачи она будет и будет выполнять. Ну, и, например, на сегодня я знаю, что по администрациям в регионах везде спустили разнарядку собирать, значит, подписи для регистрации господина Путина и госпожу Собчак. Ну, нормальная парочка.
Вы утверждаете, что это, делают, это абсолютно одни утверждаю. И те же люди делают.
Одни и те же люди будут делать, одни и те же подписи будут собирать. Вы можете сравнить потом подписные листы в каком-то порядке, но это
не нарушение. Это не нарушение закона?
Нет, это не нарушение закона. Прямого нарушения закона нет. Подпись действительно, паспорт есть, подпись стоит, значит, все нормально. Но заходит, допустим, какой-то дом вот за Путина, а это за Собчак. Ну, давайте, подписывайтесь, понимаешь? Но эта парочка мне интересна. Если так в паре не пойдут на выборные кампании, я бы, например, на месте Путина с такой парой не пошел.
Это коммунист Валерий Рашкин. Все-таки еще говоря об этой кампании, конкретно о персоналиях, Григорий Явлинский какую роль в таком случае играет? Тоже ветеран. Ну, вот вы Жириновского поставили на второе место, а Явлинскому какое тогда?
Ну, Жириновский постоянно на устах, он постоянно в Госдуме, он постоянно выступает. Эпатажный личность, но он есть. Явлинский давно, на мой взгляд, сошел с политической арены как серьезный игрок, как серьезный политик. Он пропадает на 6 лет, а потом возникает, вот я, давайте, голосуйте за меня. Текущей работой, значит, партийной работой, созданием структур, притворение программы на местах, как мы делаем это, в районах, в городах.
Тогда что его заставило и побудило сейчас всплыть?
Ну, это как уже традиция. Потом есть люди, предпочтения, есть деньги, которые надо освоить, и есть, так сказать, желание. Все-таки у каждого есть амбиции. У него они вот с 5-6 лет потом просыпаются, эти амбиции. Ну, что ж теперь, вот таков у него характер. Я думаю, что это уже инерция.
Отсутствие Навального, почти гарантированное в бюллетене, вас расстраивает или наоборот?
Я не сторонник искусственно убирать кандидатов на выборных кампаниях любого уровня.
А Навального искусственно
убрали? Ну, вот, допустим, смотрите, сейчас, минуточку одну. Вот на выборах мэра Москвы будет фильтр. Ну, зачем? Кому он нужен, это позорище? Это искусственное сдерживание прохождения на выборах любого кандидата от партии движения, от населения. Также и на губернаторство. Давно убирать надо этот фильтр. Он искусственный, абсолютный, ненужный. На президентских нет фильтра, а на мэра пойдут есть фильтр. Так и здесь. Я не считаю, что искусственно надо сдерживать, значит, выдвижение кандидатов. Наберет подписи, проверяйте. Не будет фальсификаций, не будет приписок. Пусть баллотируется. Я, например, сторонник этого подхода. Хотя и у нас в Компартии не все это разделяют. Но я считаю, что нельзя. У нас Конституция гарантирует всем избирать и быть избранным. И только серьезные, я представляю, серьезные, значит, причины, которые определены законом, не должны позволять баллотироваться.
Аргумент про уголовную статью.
Уголовная статья есть. Но этот закон тоже делают люди, это тоже делают депутаты. Знаете, если она была и снята, если нет, снимайте. Если серьезный, сажайте. Тогда он не имеет права баллотироваться из камеры.
Но снимать на каком основании?
Снимайте, я имею в виду...
Снимать судимость?
Да, да.
Ну а почему снимать? Да. Потому что срок избираться подошел, ну а вот это как раз в законе-то нигде не написано.
Ну я и говорю, законы делают люди. Понимаете, я говорю, исходя из Конституции, говорю из нормы.
Есть Конституция, есть закон о выборах, и вот про судимости по тяжким статьям, это закон о выборах.
Ну, а какие там тяжкие статьи? Если тяжкие, он должен сидеть. Тогда зачем его выпускали? Я же помню, на мэра ходил, я был как раз в выборной кампании, участвовал. Ему дали, не помню, то ли 7, то ли 8 лет вечером отсидки, а утром уже выпустили, чуть ли не извинились. Тогда это тоже политтехнология. Тогда это тоже одна из кремлевских, так сказать, башен чем-то руководит и это направляет. Это тоже ненормально. Если так, тогда правильно не регистрируют. Правильно не регистрируются, если такая игра.
Хорошо, что вы вспомнили мэрские выборы. В следующем году тоже выборы мэра, только осенью. Кто от КПРФ может пойти? Потому что по крайней мере, писали, что Андрея Клычкова, может быть, прочат на, в качестве кандидата, но в итоге он в Орловскую область губернатором поехал.
Да, вы абсолютно правы. Мы определялись уже коллективно и предложили Андрею Евгеньевичу на тот период баллотироваться в мэра города Москвы. Он был готов, согласие дал. Ну, так сложилась жизнь, что он сейчас исполняет обязанности губернатора Орловской области. Сейчас мы запустили механизм отбора. Значит, январем мы определимся из всех местных отделений по предложениям, какие кандидатуры выдвигает партийная организация. Мы не, у нас нет такого административного ресурса, и мы не диктаторская партия, мы демократичная партия. Поэтому январем определяется, сколько количества выдвинут партийная организация местное отделение, потом подведет итоги кадровой комиссии на бюро, и мы проведем, как говорится, опрос населения путем голосования. Голосование среди москвичей. Кто из того пакета, который будет выдвинуто, более предпочтителен москвичам? Вот тот и пойдет. Конечно, предварительно они должны дать согласие на то, что будут баллотироваться. Значит, я предполагаю, что где-то максимум февралем-мартом мы определимся с кандидатурой, которая пойдет на мэра города Москвы. Но один вопрос, о котором я уже сейчас сказал, это фильтр. Я считаю, что его надо до этого периода снимать, никаких не должно быть ограничений по фильтру, и там, где партия, тем более парламентские, выдвинут достойных кандидатов, они должны быть зарегистрированы и участвовать на выборах. Я знаю, что и Центральная избирательная комиссия, и что на словах президент сказал, что такое, какие там могут фильтры быть на мэрских выборах, ерунда какая-то. Законодательно надо это менять. Я обращаюсь вот сегодня, обращаюсь к «Единой России», поправки в этот закон о снятии фильтра на выборах губернатора и мэра Москвы и Санкт-Петербурга лежат в Государственной Думе, надо их принять и убрать этот фильтр. Тогда будет более нормальное, спокойное, значит, и с точки зрения Конституции, законные выборы в Москве.
Это Валерий Рашкин. Скажите, Валерий Федорович, а вы себя не видите, видите кандидатом на пост мэра?
Меня тоже рассматривает партийная организация. Ну вот на сегодняшний день, по-моему, два или три местных отделения предложили. Если так сложится, что это произойдет и москвичи поддержат, буду баллотироваться.
Момент, когда Андрею Клычкову предложили отправиться в Орловскую область, как полагаете, у него был выбор тогда ехать или остаться в московском парламенте и вот доработать до выборов?
Ну, знаете, у человека всегда есть выбор. Даже когда он на койке больничной, так сказать, принимать лекарства или нет, тоже выбор. Или уходить в иной мир. У него был, конечно, выбор. Но ему предложили попробовать силы там, куда он стремился и куда дал согласие баллотироваться, в исполнительную власть. Ну, правильно, понятно, здесь Москва, но там все-таки субъект федерации, там отдельный бюджет, там отдельные кадры. И, значит, он выбрал второе. Все-таки попробовать быть сначала исполняющим обязанности, потом подобрать команду и предложить себя на должность уже выборную губернатора Орловской области. Но это его выбор. Я думаю, что его возраст, его потенциал, его знания позволили ему сделать такой выбор. Я его не осуждаю, поэтому выбор за ним, он его сделал.
Вы наблюдаете, вы партия, за его деятельностью там, в Орловской области? Он собрал команду? Эта команда состоит из однопартийцев или из кого? Вот,
да.
Присматриваете?
Спасибо огромное. Так получилось, что он не избранный, как Левченко. Левченко выбрался, за ним более 60% было избирателей. Он сказал, я сам набираю команду. Значит, и она будет работать, и я буду давать оценку, кого увольнять, а кого набирать. Он пока исполняющий обязанности. Поэтому по всем положениям и по разговорам, которые, значит, структуру, которая его туда предложила, до выборов, прямых выборов через население, через избирателя, у него осталась старая команда. Он работает с той командой, которая там есть, и будет работать до сентября. Ну, если кто-то по собственному желанию увольняется, на здоровье.
То есть это условия тех, кто его назначил?
Это условия тех, кого назначил, да.
Но хорошо, а так по общим представлениям, понятно, что впереди президентский выбор, это как бы главный такой флаг на холме. Но все-таки в перспективе вы ожидаете, что область станет ну, что областью будут управлять вот его однопартийцы? Кто-то готовится к этому? Есть какое-то представление о том, как что можно там реформировать? Вот именно с поправкой, ну, конечно, на партийные ориентиры,
да,
какие-то.
Конечно, ну, у нас все-таки открыто обсуждение идет. И когда Локоть пришел на мэра в Новосибирске, и Левченко пришел, есть советы, есть рекомендации, есть как бы просьбы, кто мог бы работать профессионально, работать на каких-то направлениях по нашим рекомендациям. Ну, в частности, моим в том числе, я не скрываю. Но последнее слово все-таки за губернатором, за мэром, и вот будет за Клычковым. Как сложится ситуация? Ну, посмотрим. По крайней мере, помощников он себе взял. Ситуацию социально-экономическую изучил до тонкости. Я недавно с ним встречался, я просто удивился, насколько он быстро сориентировался, молниеносно прям буквально, и принимает сейчас решение. Он много ездит, встречается с населением. Отклики о нем только положительные. Вот честно, не лукавя, только положительные. Ну, он достаточно быстро вошел в тему, и я думаю, что мы услышим немало инициатив за этот период его в должности исполняющей обязанности. Хороших инициатив.
Я бы вас тогда попросил прокомментировать не только партийную историю, связанную с региональными назначениями, но и, в принципе, то, что происходило с губернаторами. Я сегодня считал, 20 губернаторов сменилось за 2017 год. Довольно очевидно обновление, когда 60-70-летних руководителей меняют на тех, кому там 40 с небольшим. Это что?
Я не приветствую эту чехарду. Вот я не сторонник того, чтобы президент со своего кресла — это показатель режима управления авторитарного, диктаторского. Это мое мнение. Нельзя пачками снимать губернаторов по той причине, что они избираемы. Ну, как это так? Снимает губернатор, который получил 80 с лишним процентов поддержки населения. И он одним указом, его по недоверию или там по договоренности, по заявлению уходит. Да не уходят так. По-настоящему избранные, обещающие населению работать, программу, я притворю. А потом кто? Он обманул или президент обманул? Это ненормально. Это тоже технологии выборной кампании. А не потому, что там пожилые или с возрастом.
Ну, а если ставится задача обновления, естественным образом оно пока не происходит. И происходит. Можно за оставшийся срок не успеть.
С вами поспорю. Да. Вот либо мы подчиняемся Конституции и законам, а, значит, губернатор, высшее должностное лицо в субъекте федерации, назначается путем выборов народом, а не президентом. Что за устроили чехарду? Исполняющие обязанности. Эти ослы сидели, так сказать, и сидят, извините за грубое слово. ИО. ИО назначает, потом иди на выборы. Ты иди на выборы, как все. Вот как партии выдвинули, как народ кого-то выдвинул самое в движение. Вот иди на равных. А здесь ИО дает приставку огромный административный ресурс. Просто огромнейший административный ресурс. Это избирательные комиссии, это бюджетные деньги, это и транспорт, это и все.
Но
это
про Клычкова будущее. То же самое можно сказать.
А я что, исключаю? И Клычкова не исключаю. Но Клычков, он из другой партии. И здесь может Единая Россия также выставить и заручиться поддержкой администрации президента для того, чтобы своего кандидата там протащить в Орловской области. Это тоже технология. Да, это жизнь, да, это борьба. Но я противник того, чтобы снимали губернаторов и поставили исполняющие обязанности перед выбором. Мы это видим, пачками делается. Это ненормально. Эту практику надо убирать. Это административный ресурс чистой воды.
Еще раз говорю, понятно, что впереди президентские выборы, и это как бы основная цель, основной ориентир, но есть представление о том, в скольких регионах будут выдвигаться представители КПРФ на выборах губернаторских осенью?
Мы всегда выдвигали на все замещающие мандаты на должности губернаторов и мэров. Всегда. Другой вопрос, нас не всегда регистрировали из-за этого пресловутого фильтра. Возьмите Соловьева в Тверской области. Значит, не зарегистрировали сознательно. Возьмите Ефиму Ольгу в Великом Новгороде. Тоже сознательно не зарегистрировали. Возьмите, так сказать, вот последний, это в Бурятии нашего Мархаева. Ну, 100% депутат был Госдумы, сенатор сейчас. И видите ли, он, так сказать, два голоса не набрал депутата муниципалитета, сдвоенное было. И он недостоин. Ребята, а кто тогда достоин? Вот там, где нас не допускают, искусственно не допускают к выборам на должность губернатора, мы там не участвуем. Не участвуем. Во всех остальных мы участвовали и будем участвовать 100%.
Это депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Разговор с ним продолжим уже после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем разговор с Валерием Рашкиным, депутатом Госдумы, коммунистом. И раз уж мы до новостей говорили про муниципальные власти, муниципальные фильтры, попросил вас дать оценку тому, что в Москве произошло и что некоторыми даже праздновалось, а именно 108 самовыдвиженцев победили на муниципальных выборах, получили 108 мандатов. Это какой-то серьезный политический задел или это вот конкретно момент успеха Яшина и Гудкова и... такого большого политического шага не сделано в связи с этим?
Ну, во-первых, я хочу констатировать, что мэрия на этот раз перехитрила всех. И себя в том числе, на мой взгляд. Почему перехитрила? Оппозиция в сумме, значит, самовыдвиженцы, компартии и от партии выдвинутые, набрали меньше, чем 5 лет назад. В сумме. Мы тогда могли спокойно проходить... Одна компартия своими депутатами проходила муниципальный фильтр. Сейчас в сумме все независимые, если отбираем «Единую Россию», не набираем на один муниципальный фильтр. Никак. Поэтому, да, они это сотворили, сделали. Второе. Мы не признали эти выборы честными, конкурентами, открытыми и гласными. Это не выборы. Засушили явку. Это нижайшее позорище. Явка искусственно засушили. Даже отметила, значит, Центральная избирательная комиссия, что, значит, не довели до сведения москвичей, что вообще выборы идут депутатов органов местного самоуправления.
Но это объясняет успех самовыдвижения?
И не раз. Нет, не только. Понимаете, когда вот это засушивается, когда люди не приходят, а пригоняют только тех, кто значит, работает в больницах, в школе, бюджетников и силовиков, тогда можно это все делегировать. А что такое самовыдвиженцев? Ведь «Единая Россия» на 5 лет назад вообще не выдвигала своих кандидатов. Они все шли самовыдвиженцами. А когда выбрались, начали создавать фракции. То же самое было и в Московскую городскую думу. Поэтому данные самовыдвиженцы, это не значит, что это не кандидаты от мэрии. Вот мы сейчас видим, как они голосуют по закону. Мы сейчас видим, как они формировали руководителей в муниципалитетах. За исполнительную власть как голосуют. То есть это флешмобы. Это тоже лукавство самое настоящее.
Но это оппозиция.
Это не оппозиция.
Нет.
Это не оппозиция. Ну какая оппозиция, если они вместе с «Единой Россией» голосуют так же, как и прошедшие от «Единой России». Это игра. Игра, ну и на мой взгляд, нечестная, непорядочная. Но, к сожалению, законом она не запрещена. Играет в это в так называемые выборы мэрия. В Москве честных выборов не было. Мы констатировали и сейчас констатируем. Если так дальше пойдет, народ вообще первый ходить не будет. А потом он выйдет на Болотную, как уже было. Если это надо мэрии и администрации президента вместе с президентом, пусть продолжают эти технологии. Но есть предел всякому шельмованию, на мой взгляд. Всякому есть предел. Не надо доводить до горячего.
Кстати, об уличных протестах. 26 марта по стране прошли акции масштабные во многих городах. В Москве были сотни задержанных. Напомните отношение КПРФ и комментарии КПРФ по этому поводу. Ну, когда Навальный вывел на улицу людей, действительно сотни были задержаны.
Ну,
против коррупции это называлось.
Я к любым акциям на улице... Потому что человек просто так не выходит. Не выгонишь палкой, если человек нормально работает, если у него есть зарплата, если у него есть доходы, если он доволен жизнью, властью, его палкой не выйдешь на улицу. Если люди выходят, значит, это звоночек власти. Что-то они не так делают. А то, что у нас борьбы с коррупцией нет, не было и не будет при этой команде Путин, Медведев и «Единая Россия» вот в этой связке, не будет. Возьмите Васильеву, возьмите Сердюкова, возьмите, так, где они? Они на свободе ходят, миллиарды рублей.
Но вы же своему электорату...
Смотрите, мы говорим о улице. На улицу люди выходят, чтобы высказать свое «фи». Пусть выходят. У нас по Конституции это не запрещено. Кто бы не выводил. Вот моя позиция четко и однозначна. Но после этого я законодатель. Я вижу, как закручивают гайки с точки зрения законов. У нас сегодня уже пикеты, митинги. Невозможно получить разрешение. Констатирую. Суды штампуют и закрепляют отказ исполнительной власти. В частности, вот мэрия. Недавно только сам лично подал заявку провести пикет у правительства дольщики. Обманутые дольщики. 30, полмиллиона граждан по России, обманутых дольщиков, их не слышат, не видят и вопрос не решают. Мы заказали этот пикет, чтобы правительство увидели, услышало. Дорожные карты, которые прописали, достройки этих домов, все сорваны. Никто не отвечает. Внимание все меньше и меньше. Отказали раз, суд стал на сторону мэрии, сейчас опять будут суды, опять заказывают и опять отказывают. У нас все последние заявки мэрия отказывает. Это ненормально. Это ненормально. Я, как депутат Госдумы, законом ограничили мне, Единая Россия ограничила, встречаться с избирателями. Раньше такого не было. Ведь такой запрет вводится в странах, где диктатура. Введена диктатура, вот Пиночет ее, ограничивал деятельность представительных органов власти в лице депутатов, либо монархия, но у нас республика, и у нас конституция, запретили встречаться депутатам всех уровней со своими избирателями, нонсенс, но это есть, возьмите силовые структуры, я вижу бюджет. Вот вы же не видите, а я их вижу. Бюджет, приоритет в финансировании и увеличение финансирования бюджета идут на силовые структуры. Это Нацгвардия, это полиция, это ОМОН, это Следственный комитет, прокуратура. Вот здесь идет приоритет. А на детство малообеспеченных, на пенсии, все остальное зарезается. Это тоже показатель того, что делается ставку на силовые структуры. А какие у них, водометы, какие вооружения, и какие они проводят, сейчас тренировки, как разогнать уличные шествия и манифестации. Все это показывает о том, что идет наступление на демократические права граждан Российской Федерации, в том числе и партии и движения.
После этих уличных выступлений сторонников Навального, о которых мы говорим, началась как будто новая борьба за молодежь, за внимание молодежи. КПРФ тоже наверняка в эту борьбу включился. Вы могли бы сказать, соотношение возрастное, например, члены партии до 30 лет, каков их, процент? И какие на этом фронте КПРФ принимал усилия после того, как все вдруг взялись за внимание молодежи бороться?
Я говорил и говорю сейчас, не надо бороться за молодежь с точки зрения, давайте мы им обманем, давайте наговорим, кто больше, и она пойдет за нами. Надо бороться с источником. Надо бороться с тем первоисточником, который выгоняет людей на улицы. Вот по коррупции. Надо бороться с коррупцией, а не за молодежь.
Если теперь молодежь интересуется проблемой коррупции.
Как Козьма Прутков говорит, зри в корень. Вот если не было бы этой раковой болезни под названием коррупция в России, она колоссальная, это просто чрезмерная. И я вижу, что с ней борьбы нет. Ни в законодательстве, ни в исполнительных власти. Крышевание идет сплошное. И народ, а чего он пойдет? И молодежь не пойдет. Ей есть чем заниматься. Она может заниматься самообразованием. Она может заниматься спортом, с удовольствием. Всем остальным. Но вы задали вопрос по молодежи.
По молодежи в КПРФ.
Если брать Компартию Российской Федерации, то у нас за год, мы омолаживаемся на целый год. Почему? Прием в партии идет из молодежи 25-35, 40 лет. Это основная масса. 30 тысяч членов партии в этом году, в столетие революции, к нам поступило в партию. 30 тысяч. В основном это люди до 45 лет возраста. Да, там 18-летних мало, но те, кто выходит из школьной парты, и после вуза сталкиваются с ситуацией кризисной, колоссально кризисной, и не могут устроиться на работу молодежь, чуть-чуть помыкавшись, посмотрев, 9 из 10 выпускников вузов не могут поступить по специальности на работу. 9 из 10. Они все-таки учились все, кто на инженера, кто на конструктора по специальности, и хотели работать. Значит, они обращают внимание, а кто может, это им сделать, гарантировать, по крайней мере, кто за это борется. Компартия Российской Федерации. И они идут к нам. Поэтому молодежная составляющая у нас сейчас резко изменилась пропорция тех, кто вступает в компартии. Пожилые люди, они уже как были, они уже вступили, они уже работают. В основном приток сегодня идет из среды молодежи.
Юбилейный для революции год отмечался коммунистической партией, но вы согласитесь с тем, что в целом по стране масштаб внимания к тому, что это юбилейный для революции год, был меньше, чем ожидалось?
Ну, мне бы хотелось, например, конечно, больше, шире, и чтобы мы не были, так сказать, теми, кто не помнит своей истории.
А почему не случилось такого большого всероссийского праздника, не знаю, мероприятия?
Есть еще и противодействие. Оформившийся класс буржуа и класс капитала, как бы это вам неприятно или приятно было бы слышать, но они противодействуют всему, что связано с советским периодом, с советской историей и героикой того периода, и достижений, которые есть. Ведь Гагарина и того не выпускает на страницы. Королёва тоже самое.
Люди в футболках и татуировках.
Значит,
с Гагариным
я знаю,
выходят.
Как было в советское время. Я помню это, эту гордость. Сегодня я взял астрономия. Учебник астрономии, подчеркиваю, вот только что вышедший в этом году, где про Гагарина сказано, что Юрия посадили в шарик, закрутили болтами и выбросили на орбиту, как собачек до этого, после витка которого он спустился на парашютах, значит, на землю, и все. Ни конструкторов, ни технологов, ни наука, ни гигантские, просто героические усилия всего народа на то, чтобы ракета поднялась, и Юрий Алексеевич Гагарин там был, значит, в космосе. Об этом нет. О Королеве там написано. Сидел в тюрьме, был очень болен и умер. Это великий конструктор. Понимаете, вот это противодействие даже исторической памяти, гордости за наш тот период, его не было во властных структурах. Это замалчивается, это первое. И второе. А я посмотрел, а какие праздники более широко отмечались, кроме столетия Октябрьской революции? В сравнении даже я не нашел в этом году. Песни и пляски, которые с телеканала, это телевизор. А если по-настоящему праздник, по-настоящему научно-практические конференции, достижения, статьи? Ведь к нам приехало, вот вы не поверите, но к нам впервые приехали более 150 стран делегаций. Было около 2000... Нет, там и социалисты, там и левые партии, там и профсоюзы были, и коммунистические партии были. В советское время столько не приезжало. А вот казалось бы, все, нет советской власти, нет Советского Союза, а есть носители этого гена социальной справедливости и борьбы за ней. И приехали люди сюда именно сейчас, когда душат и давят идеологию, душат и давят эту партию, которая правопреемником является КПСС. Это показатель для меня. Люди приехали за свои деньги. Люди приехали и побывали и в Санкт-Петербурге, и Ленинграде, и в Москве. И целую неделю ходили по музеям, вспоминали, дискуссировали, спорили. Это не только праздник. Это была дискуссия, как дальше.
Но вы про иностранцев рассказываете, а вот здесь с
россиянами. А у нас очень широко. Возьмите, Лужники было. 8 тысяч человек пришли, значит, только на один концерт, который был посвящен столетию революции. 8 тысяч, их туда никто палкой не сгонял. Пришли добровольно. 6 было, ну, более 40 тысяч. Хотя не дали Тверскую, это тоже позорище мэрии. Приехал весь мир посмотреть, загнали на тротуары и пустили. Но все 40 тысяч прошли по тротуарам и на митинги. Что уличные, что музеи, что, так сказать, в средствах массовой информации. И потом, ну, вы посмотрите, нельзя уничижительно говорить об этой дате, потому что весь мир праздновал. Вот честно, другого такого праздника нашего, российского, советского, в мире больше не празднуют. Как только победа Великой Отечественной и столетие революции. А все, третьего нет праздника, чтобы другие страны это праздновали. Это показатель.
Есть главный наглядный признак этого праздника. Это наличие Владимира Ильича в мавзолее на Красной площади. В этом году в очередной раз тема возможного захоронения поднималась, но поднимал ее, что оригинально, Рамзан Кадыров, и даже как-то заочно с Геннадием Андреевичем они поспорили. По-вашему, насколько искренен был Кадыров? Что его вообще сподвигло за эту тему взяться?
А вот это и показатель как раз. если уже дали команду Кадырову выступить.
Кто дал?
Кто? Есть, так сказать, люди, которые, может быть, наверное, посчитали, что слово Кадырова воспринято населением.
То есть вы считаете, он не искренен в этом смысле?
Я считаю, что он не искренен. И Матвиенко в том числе, они залпом сделали именно в праздник. А почему? А потому что праздник настолько обороты набрал, что, не показывая на телеканалах, а народ его отмечал. Столетие революции. И сравнивал, что было при советах и что сейчас. И 99%, что было при советах, оценивают положительно. И 1%, что сейчас мы в России делаем. Не в пользу сегодняшней ситуации. Поэтому надо было вбросить дохлую кошку. Какую? Болезненную, я говорю это по-народному, болезненную. Какую? Вот есть мавзолей. Вот давайте поиграем на этом. А посмотрите, последний опрос недавно прошел опрос, что более 60% населения позитивно относится к периоду советского времени, позитивно и положительно относится. И что вы сделали? Ну, может Кадыров сказать, может Матвиенко сказать, может и Путин об этом высказывался как-то, я же помню. А народ любит тот период, оценивать его положительно и считает, что тот период надо, все хорошее надо перенимать. Плохое не надо. Плохое было всегда во всех странах. Ошибки всегда есть. Ошибки не надо повторять. А вот хорошее надо оттуда переносить и внедрять в нашу жизнь уже российскую.
Мы разговариваем с коммунистом Валерием Рашкиным, депутатом Госдумы. А вы, Валерий Федорович, не согласитесь с арифметической чистой теорией, что количество тех, кто симпатизирует советскому периоду, растет год от года? Действительно так. И в связи с тем, что количество тех, кто жил в этом периоде, сокращается. Растет количество тех,
интересно,
кто не имеет этого опыта просто.
Ну, интересная арифметика. Я не, честно говоря, я не задавался целью проанализировать это. Я просто одно скажу, что даже люди, которые не жили в советское время, а я советский человек, я из советского периода, я воспитан советской властью и благодарен ей, что я состоялся как личность, и мои родители, доярка, мать и отец-тракторист, меня выучили, а нас четверо было в семье. Там много и много, еще раз подчеркиваю, было хорошего. Но даже та молодежь, которая оболванена сегодня учебники, которая не изучает, искаженно читает про советскую власть, про советский период, даже она пришла к пониманию, что, ребят, если вы так охаиваете, значит, что-то не то. Они сами докапываются, сами читают, сами спрашивают у родителей, у друзей, у близких. И видят, сравнивают, какая была зарплата, какая была гарантия или не гарантия рабочего места, как они учились, как здравоохранение. Если на сегодняшний день цифра, не я ее называю, вот шокирующие даже меня, а молодежь тем более, они просто в шоке. 35 тысяч за предприятий среднего и больших стерто с лица земли за последние 18 лет. Это как раз правление Путина. 37 тысяч агропромышленных предприятий. Смотрите, по 5-7 заводов в день уничтожают. А в советское время при Сталине 3 завода в день вводились в строй. И десятилетиями, пятилетками, а здесь 20-летиями уничтожает все. В сравнении с чего идет? Возьмите треть этих самых больниц и поликлиник уничтожили. В Москве у нас треть больниц закрыли, и сегодня какие очереди? Вы посмотрите, вот давайте вместе с вами пройдем и посмотрим, какие очереди и что говорят в больницах.
А есть очереди
по 2 недели. По 2 недели не могут попасть к профильному врачу.
Электронная запись. Электронная зато не нужно запись. Стоять в этой очереди.
Давайте подойдем и посмотрим. Я-то хожу, я вижу. И послушайте, что там говорят о мэре, о этой власти, которая довела платные услуги в больницах на операции. Сегодня с аппендицитом невозможно даже проплатить, не говоря о операции там, на головной мозг или на глаз или все остальное. Вот я же не говорю, значит, все недостатки. Я говорю, что сравнивая, даже молодежь, сравнивая, что сейчас и что было в Советах, отдает предпочтение советскому периоду и советской власти.
Это если по позитивной линии сравнивать, а если по негативной? Вот Сталин, например, можно возвращать на пьедесталы?
Все, сравнивают все. И сталинский период, и знают они эти ошибки, и знают эти перегибы, которые были.
Это ошибки
Но
и перегибы?
Это ошибки. Где ошибки, где перегибы, как назвать? Но знают и Великую Отечественную, кто победил. Знает и в космос, кто вырвался. И знает, кто атомные станции первые в мире. Атомный ледокол, атомные станции, атомное вооружение, так сказать, щит наш ядерный, откуда пошел. Знает период брежневский. Я не жил при Сталине. Я жил при Брежневе, я жил при... Никаких репрессий, никаких запретов. Была гласность, было, так сказать, читали, самая читающая страна была. Все это я знаю, мне не надо рассказывать, кому-то кто-то писать. Молодежь не знает, но она все это уже прочувствовала. И что характерно? Вот смотрите, имя России, помните, проводили интернет-опрос среди молодежи, это было вот где-то лет 5-7 лет назад.
Ну то, что это проводится в интернете, это не значит, что это молодежь.
Там это, ну знаете, пенсионеры уже там так не сидят, они, молодежь там живет.
Уже хватает.
Извините, но... молодежь там живет, у них там у молодежи скоро дети будут появляться в этом интернете. Значит, но не к тому. Три раза делали, и три раза на первое место выходило имя России, Сталин и Ленин. И что? Вот давайте это воспринимать как есть.
А там в итоге победил Петр, верно?
В итоге, знаете, я...
Александр Невский, Петр Столыпин.
Да, потом убрали из конкурса, там должны быть военнослужащие, должны быть... командиры и так далее. То есть искусственно убрали там Сталина и Ленина, и там из оставшихся уже голосовали. Понимаете? Ну, тоже подтасовка. Ну, вы уж скажите честно, Россия сегодня говорит, что имя России — это Сталин, Ленин. Ну, так признайте это. Зачем вы здесь-то подтасовываете? Я вот это, мне это не нравится. Это ненормально. Не надо это делать. Надо делать как есть. И говорите, признавайте, что это и есть вот в России такое мнение.
Это призыв коммуниста Валерия Рашкина. Давайте, если вы не против, конкретно к вашей работе в Госдуме сейчас обратимся. Вообще, к работе всей этой Госдумы. Главные проекты, которые проведены через парламент в этом году, какие?
Ну, через этот парламент провести те законы, наказ которых мы приняли от населения, а это ратификация 20-й статьи по борьбе с коррупцией, это борьба с коррупцией, это наполняемость бюджета минимум в 2-2,5 раза больше по налогам, природная рента, национализация, ликера, водка, прогрессивная шкала налогообложения. Это демократизация и введение в русло закона и конституции, выборное законодательство. У нас там 17 законов лежит, моих в том числе. Их провести невозможно, они наработаны. Мы задание населения, граждан, которые нас избирало, выполнили. Мы подготовили, внесли это законодательство. Но оно лежит, его не пропускает, либо Единая Россия голосует против. Но один из законов, вот я автор, мои товарищи в том числе, о защите наемного работника от непомерного штрафа за принесенный ущерб по оборудованию, вот только что, буквально месяц назад, подписал президент Путин. Он прошел и Госдуму, и Совет Федерации. До моего закона с работника, наемного работника, взыскивали полную стоимость оборудования, которое вышло по какой-то причине. Ну, допустим, автомобиль. Наемный работник, водитель сел, авария, гололед, разбил машину. Пожалуйста, 3,5 миллиона выплачивал водитель. Сейчас будет, по моему закону, выплачивать не больше 1-месячного среднего зарплаты. И все. Значит, ну, даже Матвиенко, когда голосовал Совет Федерации, я там был, сказал, ну вот, хоть есть один человек, Рашкин, который борется за наемных работников.
Коротко могли бы уточнить, вот как раз за права трудящихся у нас профсоюзы должны стоять, в этом году их вообще не слышно. Ну, как, в общем, на протяжении многих последних лет, это как так выходит?
Ну, я думаю, что профсоюз не вышел, да и не хочет сегодня выйти из той системы, которая была в советское время.
Когда система же была прекрасная.
Система была хорошая система, и защищали. Но тогда не было таких собственных, тогда не было олигархов, тогда не было, так сказать, работодателя в лице вот этого собственника наемного. Сейчас другая ситуация, и, на мой взгляд, профсоюз должен был меняться. К сожалению, подавляющее большинство профсоюзов не поменялись, и опять работает бок о бок с работодателем, с собственником, с миллиардерами и миллионерами. Значит, к сожалению, вот это так, и сегодня нарастает глухое пока, но недовольство работой вот этого шмаковского профсоюза. Поэтому возникают независимые сейчас профсоюзы. Они все больше и больше самоорганизовываются. Они-то как раз встают жестко на сторону защиты наемного работника. Я думаю, за ними как раз и будет будущее в профсоюзе.
Валерий Федорович, у нас около 2 минут остается. Ключевые задачи, которые перед вами в парламенте стоят на следующий год.
Ну, в парламенте мы будем использовать эту трибуну, настаивать на принятии наших законов, я уже о них сказал, какие. Их у нас очень много, у нас в пакете сегодня более 300 законов наработанных лежат, стоят в очереди, чтобы их приняли. Принятие этих законов коренным образом изменило бы ситуацию, в первую очередь, социально-экономическую. Не было бы кризиса, наполнилось бы бюджет в 2,5 раза, а отсюда вся социальная политика была изменена и в программе, которую мы, значит, имеем. Было бы, значит, изменение и политической составляющей. У нас есть предложение по изменению Конституции. Сегодня исполнительная власть подмяла под себя судебную и представительную в лице депутатов. Это однозначно.
У вас есть предложение, всем... как это
сделать, чтобы у нас в Конституции торжествовало, значит, были равные права у исполнительной, законодательной и судебной власти.
Я благодарю вас за разговор, за этот. Мы говорили с коммунистом, депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Валерий Федорович, ждем вас в гости в 2018 году.
Спасибо.